Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект. Актуальные новости и драматические события часто вторгаются в сетку наших регулярных программ. Так случилось и на этот раз. Читаю в новостной ленте. В российские книжные магазины поступило письмо со списком из 37 книг, выпущенных издательствами «Ripoll Classic» и «Дом историй». Их поставщик попросил вернуть или уничтожить оставшийся тираж этих книг во избежание неблагоприятных последствий. В список, среди прочих, попали американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии Джеффри Евгенидес, философ Славой Жижек, несколько книг писателя Виктора Ерофеева, в частности «Русский апокалипсис» и «Энциклопедия русской души». Как составитель и ведущий архивного часа я не мог не отозваться на это известие. 20 лет назад программу с таким названием Виктор Ерофеев вел на «Волнах свободы». Предлагаю послушать некоторые выпуски этой часовой передачи. Как всегда, перед каждой половиной радиочаса звуковая цитата из программы. «Энциклопедия русской души». Тема «Хотят ли русские войны?»
Нельзя бесконечно повторять эту пошлую путинскую ложь насчет дагестанской агрессии. По-моему, уже все знают, и ежу даже это известно, первому попавшемуся известно, что это была разработанная ФСБ провокация, и что не обязательно было уничтожать села Каранбахи и Чабанбахи с концами, чтобы у Шамиля Басаева не осталось никакого другого выхода, и чтобы он потащился в этот Дагестан, вопреки мнению Масхадова. Ну и, конечно, крошечная Ичкерия имела все шансы завоевать громадную Россию, и никак иначе нельзя было разрешить эту ситуацию, как только уничтожая в Чечне все живое, кончая женщинами и детьми и снося ее фактически из тех гор, на которых она расположена. Это агрессия, сознательная агрессия. Мы вымещаем на Чечне все, что у нас не получилось с Советским Союзом.
И тем не менее, Валерий, вот очень важно и вы...
Это колониальная война.
Конечно. Я понял вас. И тем не менее, очень важно, что и вы, и Евгений говорит слово «мы». То есть берем мы все берем ответственность за действия, которые, в общем-то, абсолютно никогда не поддерживали. Вот это слово «мы», то есть мы часть той самой как бы системы, даже трудно объяснить.
Вы знаете, мне бы не хотелось, Виктор, чтобы у нас сегодня разговор сводился к проблемам, вот честно говоря, там я согласился прийти к вам на программу для того, чтобы вот говорить о свойствах национального характера и на то, как наш нынешний, сегодняшний национальный характер сформировался обстоятельствами нашей жизни, нашей истории. Вот посмотрите, поэтому давайте не будем говорить там о том, скажем, Лер, я с вами не готов согласиться по поводу того, что все знают, что это была провокация ФСБ. Ну, там мы можем предполагать. Я не видел ни одного документа, я не знаю ни одного.
И не увидите никогда.
Значит, тогда давайте говорить о том, что я считаю, что это была. Там, мне кажется, да, давайте не будем брать на себя вот такие вот утверждения.
Ну, да? Власть на себя много что берет. Да.
Хорошо, я не хочу уподобляться этой власти. Я предполагаю, что, предположим, взрывы в Москве осенью 99-го года были организованы не Басаевым, а кем-то еще. Но я больше этого...
Ну, тем же ФСБ.
Это вы говорите, а я в этом не уверен.
Энциклопедия русской души. Тема «Хотят ли русские войны?». В гостях у Виктора Ерофеева Валерия Новодворская и Евгений Киселев. Впервые в эфире 28 февраля 2004 года.
Говорит радио «Свобода». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души». Сегодня у нас в гостях Валерия Новодворская. Здравствуйте.
Здравствуйте, Виктор.
И Евгений Киселев. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Итак, наша программа посвящена теме «Хотят ли русские войны?». Это довольно лукавая песни Евгения Евтушенко «Времён застоя», которая повествовала о том, что русские войны не хотят. Но как бы так случилось, что тем не менее в то время, пока мы все распевали эту песню, или не все, некоторые из нас, шли довольно серьезные войны. Была и Чехословакия, был и Афганистан, было еще много всего. Я хочу начать наш разговор с вопроса к Валерии Новодворской. Лера, скажите, пожалуйста, когда вы слышите такой вопрос, хотят ли русские войны, какая ваша непосредственная реакция на это?
Я очень жалею Евгения Евтушенко. Я думаю, он же сам безумно жалеет, что он когда-то написал эту песню безусым комсомольцам. Тогда он мог этого не знать в силу советского воспитания. А что теперь делать? Приказать рассыпать все пленки и забыть эти слова? У него не так уж много лживых вещей, то есть их практически нет. Но эта песня, конечно, глубоко лжива и демагогична. Я очень хорошо знаю российскую историю и славянскую историю, я ей занимаюсь профессионально. И если славяне, славянская традиция, были абсолютно неагрессивны, они были воинами, они были тверды, но они никогда никого не завоевывали, не занимались самозащитой дикого поля, то когда прибавилась ордынская традиция, где-то с 13-14 века это сильно ощутилось, то, к сожалению, мы приобрели склонность генетическую уже и к дикой безумной экспансии, и к желанию создавать империи, которые были нам абсолютно не нужны, и милитаризм вошел в плоть и кровь. Сначала россиян, ну, в то время, когда Евгений Евтушенко писал эту песню, просто не было принято думать о тех, кто еще живет в России, поэтому русские, но я думаю, он имел в виду весь Советский Союз целиком. И, к сожалению, вся Российская империя была пронизана агрессией, чего стоят только разделы Польши и завоевание Кавказа, тоже не нужное никому, и Средняя Азия, с которой потом неизвестно было, что делать. А уж про Советский Союз и говорить не надо, о котором непосредственно идет речь в песне. Одна финская война чего стоит, и опять-таки раздел Польши, а Восточная Европа, к сожалению, это не ушло вместе с Советским Союзом, это осталось. И то, что идет Чеченская война, это знак того, что ордынская традиция, она не изжита, она нам сопутствует до сих пор. Поэтому, когда я слышу эти слова, хотят ли русские войны, я испытываю такую спортивную злость по отношению к вранью вообще, и к этой песне в частности, и к этой грошовой демагогии насчет самообороны несчастного, травоядного, пушистого и белого Советского Союза от агрессивной гитлеровской Германии, которая вообще не была бы создана, если бы не политика большевиков, что мне хочется кого-то укусить.
Понятно. Евгений, скажите, пожалуйста, а вы разделяете вот эту точку зрения? То есть можно ли считать, что русские после того, как они объединились с ордынской традицией, стали агрессивны, а к этому еще добавился Советский Союз, и получается и русские агрессивны, и тем более Советский Союз, который хочет сначала хотел революции во всем мире, а потом просто хотел, чтобы все ему подчинялись. Или все-таки есть русские неагрессивные и советские агрессивные намерения? Как вы на этот вопрос бы ответили?
Вы знаете, картина не черно-белая, картина гораздо более сложная, на мой взгляд. И нельзя ответить на этот вопрос однозначно. Если наш вопрос, на который мы ищем сегодня варианты ответа, это хотят ли русские войны, то давайте говорить не о том, был ли искренним или неискренним Евгений Евтушенко, когда писал эту песню. Понятно, что это талантливая политическая агитка, как и многие вещи в разные времена написанные, нарисованные, сочиненные разными художниками.
Здесь можно даже сказать, что Валерия достаточно благожелательно относится к Евтушенко, говоря о том, что он писал.
Нет, ну разумеется. Ну, вы понимаете, вот широка страна моя родная, это талантливая музыка и талантливая песня. И понятно, когда она написана, да, понятен исторический фон. Да?
Это 37-й год, кстати.
Это 37-й год. Это фильм «Цирк», тоже политически, идеологически определенным образом окрашенная, но вещь-то все равно талантливая.
И все-таки, если не черно-белая ситуация, то как бы вы ее представили?
Понимаете, с одной стороны, конечно, милитаризм – это совершенно внятная традиция российского общества. С другой стороны, вот лишь бы не было войны. Такая вот русская народная поговорка. Вот готовы на все, да, лишь бы не было войны. То есть война воспринимается, с одной стороны, простыми людьми в народе, на деревне, что называется, как худшее зло, худшее из бед. Возможно, в силу того, что на войну рекрутировались в действующую армию прежде всего крестьяне и, наверное...
Кормильцы, да,
и никто лучше российских женщин деревенских, уже генетически, возможно, там не представляет себе, что такое последствия войны, когда мужья погибают на фронте, неважно, на какой фронте, на какой войне. С другой стороны, безусловно, внятная традиция милитаризма, которая, кстати, сейчас при Путине возрождается. Никогда не было такого количества людей в погонах во власти со времен дореволюционных, до 17-го года. Обратите внимание, значит, до 17-го года у нас была совершенно внятная милитаристская традиция. Люди в погонах считались людьми высшего сорта по отношению к людям, которые были не в погонах. Смотрите, великие князья, будущие императоры, наследники престола, должны были проходить военную службу. И любой из великих князей, из членов императорской фамилии, который по тем или иным причинам оказывался неспособным к воинской службе, или в дальнейшем там прекращал ее, становился, по сути дела, изгоем. Дворяне, наилучшей карьеры для русского дворянина, и, во всяком случае, для тех, кто входил в самый верхний слой петербургского высшего общества, была служба в гвардейских полках.
Радио «Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Гости программы Валерия Новодворская и Евгений Киселев. Тема «Хотят ли русские войны?». У нас есть звонок. Пожалуйста, как вас зовут?
Добрый вечер, меня зовут Станислав из города Королёво. Вот у меня такой вопрос и к Евгению Киселеву, и к Валерии Ильиничне Новодворской.
Да, пожалуйста.
Значит, согласны ли вы с таким тезисом, что... что Россия всегда вела войны оборонительные, ей агрессия навязывалась извне.
Понятно, вопрос понят.
Да, и вот последняя даже чеченская агрессия, поход на Дагестан в 99-м году просто вынудили...
Я категорически с этим не согласен. Я просто хочу, чтобы вы оставались в эфире в тот момент, когда я буду на ваш вопрос отвечать. Я вам приведу энное количество примеров, когда Россия начинала агрессивные войны. Например, поход на Варшаву в 20-м году раз. Финская война была со стороны Советского Союза агрессивной войной. Мы вводили войска в Венгрию в 56-м году. Мы вводили войска в Чехословакию в 68-м году. Это были все не спровоцированные акты вооруженной агрессии. Мы, наконец, вторглись в 79-м году в Афганистан. Говорю об этом с полной ответственностью, потому что был тогда в Афганистане.
Ну, да, я хочу еще добавить, что нельзя бесконечно повторять эту пошлую путинскую ложь насчет дагестанской агрессии. По-моему, уже все знают, и ежу даже это известно, первому попавшемуся из леса, что это была разработанная ФСБ провокация, и что не обязательно было уничтожать села Каранбахи и Чабанбахи с концами, чтобы у Шамиля Басаева не осталось никакого другого выхода, и чтобы он потащился в этот Дагестан, вопреки мнению Масхадова. Ну и, конечно, крошечная Ичкерия имела все шансы завоевать громадную Россию, и никак иначе нельзя было разрешить эту ситуацию, как только уничтожая в Чечне все живое, кончая женщинами и детьми, и снося ее фактически из тех гор, на которых она расположена. Это агрессия, сознательная агрессия. Мы вымещаем на Чечне все, что у нас не получилось с Советским Союзом.
И тем не менее, Валерий, вот очень важно и вы...
Это колониальная война.
Конечно. Я понял вас. И тем не менее, очень важно, что и вы, и Евгений говорит слово «мы». То есть берем мы все берем ответственность за действия, которые, в общем-то, абсолютно никогда не поддерживали. Вот это слово «мы», то есть мы часть той самой, как бы, системы, даже трудно объяснить.
Знаете, мне бы не хотелось, Виктор, чтобы у нас сегодня разговор сводился к проблемам, вот честно говоря, там я согласился прийти к вам на программу для того, чтобы вот говорить о свойствах национального характера и на то, как наш нынешний, сегодняшний национальный характер сформировался обстоятельствами нашей жизни, нашей истории. Вот посмотрите, поэтому давайте не будем говорить там о том, скажем, Лер, я с вами не готов согласиться по поводу того, что все знают, что это была провокация ФСБ. Ну, там мы можем предполагать. Я не видел ни одного документа, я не знаю ни одного.
И не увидите никогда.
Значит, тогда давайте говорить о том, что я считаю, что это была. Там, мне кажется, да, давайте не будем брать на себя вот такие вот утверждения.
Ну,
да?
Власть на себя много что берет. Да.
Я хорошо, думаю, я не хочу уподобляться этой власти. Я предполагаю, что, предположим, взрывы в Москве осенью 99-го года были организованы не Басаевым, а кем-то еще. Но я больше
этого... Тем же ФСБ.
Это вы говорите, а я в этом не уверен.
Хорошо, у нас еще, кстати говоря, много звонков. Пожалуйста.
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире. Как вас зовут? Здравствуйте.
Иван Иванович.
Иван Иванович, здравствуйте.
Любой более или менее профессиональный этнограф, это госпожа Новодворская, вам ответят, что татарский-то вообще менталитет к славянскому не привился по той простой... Одно, не возражайте, я вас не перебивал. Почему? Потому что, во-первых, вера осталась у каждого своя, а именно православие формирует культурное ядро нации. Это раз. И во-вторых, татары не держали постоянных гарнизонов на оккупированной территории славянских княжеств. Они совершали набеги, грабили и уходили.
Иван Иванович, у вас есть вопрос?
Одну минутку, но дайте сказать
до конца. Да-да-да, мы вас поняли.
Вопрос есть? Это чушь, понимаете, говорить, что вот под влиянием татарского ига мы стали такими. Тогда под влиянием немецко-фашистской оккупации мы должны были бы стать такими же ублюдками, как фашистская Европа, которая к нам вторглась в 41-м году.
Спасибо, Иван Иванович, спасибо за ваше мнение. Пожалуйста, Валерий.
Я бы на месте Ивана Ивановича не стала объявлять себя этнографом, поскольку татары были не задействованы совершенно в истории с игом и с ордой. Татарский этнос, кстати, был монголами полностью уничтожен, кроме детей, которые не доставали до ступиц колес, так что вот уж действительно справедливое возражение национальных татарских организаций, чтобы их в этом контексте не называли. А потом православие – это часть византийской традиции, которая допускает агрессию по отношению к слабому и покорность тому, кто сильнее, так что здесь никакого препятствия нет. Россия, будущая Русь, на какое-то время стала частью Орды. И когда уже не было ни Золотой Орды, ни Крымской Орды, возникла Московская Орда. И все методы, которые впоследствии она применяла по отношению к своим же ближайшим соотечественникам, типа Твери и Новгорода, они были абсолютно ордынскими.
Отлично. Спасибо. Давайте еще послушаем. У нас очень много звонков. Будьте добры.
Иван, Подмосковье. Да. Уважаемым гостям вопрос вот какой.
Пожалуйста.
Значит, вот по поводу все ли русские хотят войны. Тут вот несколько недель назад был представитель думского клоуна главного Митрофанов. Так. Вот у меня вопрос такой. А вот хочет ли он войны своими заявлениями, что вот надо взять большую... Он тут говорил так по поводу национальных там дел. Взять большую дубинку, да показать там, так сказать, и так далее, и так далее. Кроме того, там круговую поруку хотел ввести. Значит, община должна отвечать за содеянное. То есть каменному веку у нас. Вот у меня вопрос такой. Вот он-то хочет войны или нет? Ему выгодна она, заварушка?
Но не все,
наверное, русские хотят войны. Вот,
позвольте я вам отвечу. Вопрос вам ваш понятен уже. Вот я позвольте вам отвечу. Вы знаете, я имею удовольствие быть знакомым с господином Митрофановым. Вот как частный человек, которого я достаточно хорошо знаю, уверяю вас, он войны не хочет. В заявления, с которыми он выступает, ну, он действительно один из самых ярких актеров среди публичных наших политиков. Он может сыграть любую роль, и роль милитариста, и роль миротворца. Главное, что благодаря этим эпатажным выступлениям он является достаточно известным и узнаваемым политическим деятелем. На этом делает себе карьеру, зарабатывает политический и реальный капитал. Но мне кажется, вот все-таки давайте посмотрим на суть вопроса, да, хотят ли русские войны. Вот я разговаривал буквально на днях с глубоко уважаемым социологом, можно сказать, патриархом отечественной социологии Юрием Александровичем Левадой, и он сказал, что вот по исследованиям недавним, проведенным его центром, бывшим ВЦИОМом, у него это название отобрали, вот, но в моем представлении все-таки Левада остается ВЦИОМ, так вот их данные свидетельствуют о том, что более всего, если брать набор ожиданий, скажем, 5 или 10 главных ожиданий, россиян от нынешней власти. На первом месте стоит, знаете что? Граждане хотят, чтобы власть возродила Россию как великую державу.
А значит, милитаризм тоже.
Понимаете, великодержавный вот этот комплекс, который, на мой взгляд, неистребимым образом сидит. Почему он так сидит в душах наших сограждан, наших соотечественников, это уже отдельный вопрос. Но великодержавный комплекс, он неизбежно ведет к воинственности. Вот во что упирается, скажем, военная реформа? Никак мы не можем перейти на профессиональную армию, на профессиональную контрактную наемную армию. Потому что, ну как же можно-с? Как же можно священный долг, защита Отечества, всех в рекруты, всех забрить, шагом марш в армию? Как же без этого-то?
Понимаете, государство вот важнее личности.
Не все так просто. Это очень легко, как объясняют некоторые, сказать, что там генералам нужны нужна дешевая рабочая сила. Но это такая, извините меня, демшизовая версия. Что вот генералам нужны солдатики, которые будут работать там у них на стройках личных генеральских дач. Нет, все не так просто. Это глубокое идейное убеждение. Тем более, что надо заметить, что вот генералы, полковники, которые служат в армии, зачастую это военные там, в третьем, в четвертом, в десятом поколении. Там существует традиция офицерских династий, как к этому не относиться, к термину, да, в нем есть некий такой совковый пафос, но тем не менее это есть. И эти люди считают, искренне, что надо, чтобы молодежь служила в армии.
У нас есть еще звонок. К сожалению, не возражает.
Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло?
Да, здравствуйте.
Меня зовут Вадим.
Да, Вадим.
Вы знаете, я думаю, что русские не отличаются ничем исторически от других народов. Если история об этом говорит. Ну, конечно, если взять современность, то, по-моему, сейчас русские все-таки не против войны. Вот я согласен с Евгением Киселевым. Если мы возьмем Афганистан, ведь ни одна мать, ни один отец не вышли на протесты, где гибли против войны в Афганистане. Если мы сравним войну во Вьетнаме, американцев, сколько там было протестов? Сотни тысяч. И сейчас, например, ситуация в Чечне. Люди гибнут. Наши парни, молодые, мужчины, женщины. У нас всегда было мужчин меньше. И опять никто не протестует, кроме Виктора Шендеровича. Это как раз и говорит о том, что наше общество действительно хочет милитаризм.
Валерий, почему
я думаю,
не протестуют?
Что, возможно, другие народы действительно не сильно от нас отличаются, хотя не у всех в бэкграунде есть империя, и не у всех в бэкграунде есть империя зла, такая, как Советский Союз. Но другие народы вообще не ставят так вопрос. Они не утверждают, что они белые, пушистые, у них нет песни, хотят ли русские войны. Немцы раз и навсегда отказались от милитаризма к своему благу. Их научила последняя война. Нас она ничему не научила. Здесь я не могу согласиться с Евгением Алексеевичем, что в обществе есть какой-то запрос на формулу «только бы не было войны». Вот если только бы не было войны, то в чем проблема? Уйдите из Чечни, и войны не будет. Вообще, выведите оттуда войска. Что-то о Хасавюрте значительная часть нации вспоминает со скрежетом зубовным, вместо того, чтобы благодарить Ельцина за то, что он в конечном итоге все-таки вывел войска. Кто-то в этой Чечне соглашается сражаться. Кто-то соглашается туда провожать. Матери больше в Чечню не ездят забирать своих сыновей. В Москве теракты.
На «Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую ведет Виктор Ерофеев. Гости программы Валерия Новодворская и Евгений Киселев. Тема «Хотят ли русские войны?» Мы продолжим после краткой сводки новостей.
«Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В эфире «Радио Свобода» архивный проект. У микрофона Иван Толстой. Энциклопедия русской души. Тема «Хотят ли русские войны?». В гостях у Виктора Ерофеева Валерия Новодворская и Евгений Киселев.
Как мне кажется, просто нужно сократить число людей, которые служат. Нам не нужны такие вооруженные силы. Вот наша газета «Московские новости» не в этом номере, а в предыдущем пыталась добиться от официальных чиновников Министерства обороны ответа на простой вопрос. Согласно новой военной доктрине Российской Федерации, кто является потенциальным противником нашей армии?
Это военная тайна.
Оказалась военная тайна. Вот ни один чиновник, а мои коллеги, журналисты «Московских новостей», атаковали многих людей, которые отвечают за это. И так ответы и не получили. Военная тайна.
А как вы думаете сами, кто с точки зрения официальной советской,
в условиях, когда нет противостояния двух систем, когда коммунизм как одна из двух господствующих, прежде всего господствующих с помощью силы идеологии, перестала существовать, когда слова пророческие президента Рейгана вот как бы мы к нему ни относились и говорили, что да, как он был, а он был, оказался президентом-пророком, потому что он сказал, что вот мы скоро увидим, что коммунизм есть тупиковая, случайная ветвь в развитии истории человечества. И так оно и оказалось. Так вот, когда действительно коммунизм как одно из направлений развития человеческой цивилизации зашел в тупик и закончился, как мне кажется, серьезных глобальных угроз для России просто не существует.
Энциклопедия русской души. Хотят ли русские войны? В гостях у Виктора Ерофеева Валерия Новодворская и Евгений Киселев. Впервые в эфире 28 февраля 2004 года.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях Валерия Новодворская и Евгений Киселев. Тема «Хотят ли русские войны?». Вот теперь я задам свой вопрос. У нас есть еще много звонков, но я бы хотел задать и свой вопрос. Меня интересует вот сознательно и подсознательный империализм определенной части нашего населения. Ну, как бы вот совершенно нормально можно сказать, а у нас на Украине, а вот там вот в Грузии. И как-то кажется, что это такое временно, ненадолго. Да и вообще временно, ненадолго весь мир как бы нам, россиянам, не принадлежит. Откуда это берется? Почему у нас есть такое высокомерие по отношению к моральным и, я бы сказал, социальным ценности других народов? Почему вот проблема расовая, проблема этническая, она страшно болезненная? Почему она все это разогревается, подогревается? И одновременно ведь нельзя сказать, что это все сознательно. Есть какая-то вот подсознанка имперского чувства. Я хотел бы начать с вас, Валерий. Как вы думаете?
Дело в том, что...
Если я прав, ставя так вопрос.
Дело в том, что и Российская империя, и Советский Союз были империями совершенно не римского образца. Когда наши державники начинают воспевать империю, они, как правило, совершенно забывают про реально существовавшие Советский Союз и Российскую империю, и вдруг, не осознавая сами того, начинают говорить о Риме, что вот все народы находят свое место, есть некий центр, который распределяет работу, который является культурным средоточием, который издает разумные законы, общее для всех гражданство. Римская империя действительно была такой, и хотя она, безусловно, была полно эксцессов, но она действительно распространяла культуру, греческую культуру, гражданскую римскую культуру, законы. Не было бы современной Франции, не было бы современной Испании, не было бы Британии без этого римского проникновения. Наше несчастье в том, что нам не посчастливилось. Ни эллины до нас не дошли, доходили на очень короткое время, в V веке до нашей эры, ни римляне времен Трояна долго у нас не задержались, все кончилось с очередным нашествием степняков. Но Советский Союз и Российская империя, они были, к сожалению, подобны отнюдь не Римской империи, а именно Орде, когда никакая культура из центра не исходит, когда из центра исходят импульсы насилия, когда империя занимается тем, что грабит и подавляет, подавляет и грабит. И, безусловно, поскольку эта традиция, эта ордынская традиция, это очень глубоко, для того, чтобы от нее избавиться, нужен такой личный психоанализ всему народу. Нужно сознательно отказаться от традиции, скажем, дикого поля, неправовой традиции, от чего у нас просто в принципе невозможно правовое государство, от византийской традиции, от традиции преклонения перед кесарем, которая исключает возникновение гражданского общества.
Валерий, надежда есть в будущем? Вы вот как политик...
Понимаете, исторически я не усматриваю надежды, потому что в противовес традиции дикого поля, византийской и ордынской традиции, идет одна почти задушенная скандинавская традиция, традиция индивидуализма, и гуманитарная славянская традиция, которая, увы, к сожалению, еще и коммунитарная, то есть она будет препятствовать возникновению нормального капитализма. Надежда только на сознательные усилия. Практика показывает, что наши же соотечественники, оказавшись в нормальных условиях за рубежом, прекрасно изживают в себе и ордынскую традицию, и византийскую традицию.
Но это меньшинство.
Да.
Это меньшинство. Для того, чтобы оказаться за рубежом, нашему соотечественнику нужно сначала принять нелегкое, в каком-то смысле даже трагическое решение, расстаться со своей страной, расстаться с родиной.
Ну, а если не расставаться, расстаться с традициями? Если народ сделает над собой сознательные усилия, раз и навсегда раскается, поймет, что с ним происходит, навсегда откажется от идеи создания сверхдержавы.
Это утопия,
Япония же отказалась. Япония отказалась.
Почему утопия?
Ну, потому что рассчитывать на то, что народ, несущий в своих генах память о тысячелетнем рабстве,
покается.
Пойдет и покается. Знаете, но это возможно только в условиях, знаете, когда вот Единая Россия, когда окончательно сформируется как нео-КПСС, как руководящая направляющая сила постсоветского общества, а я так полагаю, что именно в этом состоит план нынешней власти, превратить Единую Россию в такую мощную суперпартию, по периметру которой будут такие мелкие карликовые марионеточные партии, которые будут изображать, а вот мы тут правые, а мы тут левые, а мы тут, я не знаю, либерал-демократы имени Владимира Вольфовича Жириновского и так далее. Так вот, когда такая партия, наконец, пронижет своими ячейками всю структуру российского постсоветского общества, тогда, значит, когда на съезде будет принято решение там, осуществить акт всенародного покаяния, вот тогда
покаются.
Помните, как в день штурма иракской столицы Багдада? Вот там, что называется, мэрия выделила автобусы, по вузам прошла разнарядочка, по школам прошла разнарядочка, по муниципальным всем предприятиям и учреждениям прошла разнарядочка, народ собрали в центре Москвы, там чуть ли не миллион в тот момент, и протестовали тогда, это была такая фантасмагорическая история, да? Вот, но и цена такому же покаянию будет вот такая же, как цена тому протесту против войны в Ираке.
Давайте послушаем
индивидуальный акт.
Валерий, давайте послушаем звонки. У нас их
индивидуальный
много.
Акт покаяния, он может быть от одного индивидуума, да? А покаяние нации, да? Для этого с нацией должно что-то такое произойти.
Вопрос острый.
Как в Германии произошло. Вот
нас воевывать никто не пойдет, к сожалению. Ну, я приглашала.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Алло.
Да.
Алло, это я?
Да, это вы.
Добрый вечер.
Как вас зовут?
Я рада слышать Евгения и глубоко мною уважаемую Валерию Новодворскую. Первое, что я хочу сказать, это по поводу Евгения Евтушенко. Все-таки, вы знаете, вот эта песня еще не может характеризовать его, потому что...
А мы о нем не говорим, вы знаете.
Нет, я просто хочу напомнить, да. что ведь он был бит очень здорово. Когда-то ведь он за границей что-то не так сказал про советский строй, и когда вернулся, ему здесь хорошо досталось от наших спецслужб.
Ну, может быть, его так хорошо побили, что он и написал эту песню.
Она знает, что это такое. И как он высказался потом против ввода войск в Чехословакию и при выносе его стихотворения в «Правде», я помню, или в «Известиях», вот когда Сталина вынесли. Так что... В общем, мне очень печально, что именно вот его слова почему-то здесь приводятся, хотя, может быть, можно было по-другому. Но и
никто не обижает Евтушенко.
И еще я бы хотела сказать вот по поводу... Вы знаете, я не верю, что русский народ... Да, хочет войны. Мне просто непонятно, почему, когда гибнут люди, гибнут в Чечне, русские люди, российские, гибли и в Афганистане, они гибли и в Абхазии. Почему вот, ведь все же они матери, и все люди, отцы и матери, понимаете, и почему вот эта смерть вот этих вот русского, российского генофона, да, почему их не трогает? Ведь если же кто-то в Чечне и остался в живых, то они практически ненормальные все психически. классические отклонения. И почему это никого не волнует?
Спасибо, это хороший вопрос. Действительно, Евгений, как вы думаете, почему у нас нет такого мощного антивоенного движения, как это было в США во время Вьетнамской войны? Почему какой-то вот такой пофигизм?
Потому что у нас нет культа человеческой жизни. Потому что у нас нет никакого уважения к ценности каждого отдельного конкретного человека. Потому что у нас, чтобы спасти рядового Райана, не проводили войсковых операций. Потому что, говорил много раз и повторяю, там, обнажаю свою голову там, перед героями Великой Отечественной войны, но положить 300 тысяч солдат ради того, чтобы взять Берлин к 1 мая, это одно из самых страшных военных преступлений в истории человечества. Не было смысла штурмовать Берлин ценой почти трети миллиона советских солдат, когда исход войны был уже решен. И не надо рассказывать про то, что якобы в этот момент могла быть какая-то там договоренность закулисная, за спиной у союзников. Якобы там американцы, англичане могли договориться с людьми из окружения Гитлера и сдать Берлин им. Там весь сценарий после военной истории был расписан в Тегеране и Ялте, и ни Черчилль, ни Рузвельт не осмелились бы тогда что-то делать за спиной у Сталина.
Пожалуйста.
Евгений Евтушенко, от нас защищать не надо. Я очень хорошо помню, что он написал и монолог «Голубого песца» на Аляскинской звероферме, совершенно такое самиздатовское стихотворение, и «Белые снеги», и «Танки идут по Праге», «Танки идут по правде». Вот именно это и страшно, что человек, способный признавать и чтить идеалы свободы, человек, наполовину освободившийся от совковости, тем не менее написал «Хотят ли русские войны?», потому что совковость – это очень страшная вещь, и если часть с тебя сползла недолго, то не факт, что он где-то не затаился, потому что очень многие не понимают всех своих проблем и не готовы во всем покаяться. Я могу более страшный пример привести. Как-то собрались правозащитники в центре Сахарова. Вот перед тем слетом фарсовым, который Путин им устроил в Кремле, ему как раз спорили тогда, идти или не идти. Но поскольку там было, естественно, большая часть не пошла. Те, кто пошел, потом раскаялся. Но интересно, что там собрались все, я просто провела эксперимент, такой тест. Поскольку мы с Сережей Шунковым, покойным, битым, сидели в президиуме, я сказала, вот, если кто туда в Кремль пойдет, давайте сейчас выясним, хотя бы в нашем сообществе, кто готов уйти из Чечни, дать Чечне независимость, пожалуйста, встаньте. И знаете, встали не все, многие встали, но не все. Юрий Самодуров, директор центра по правам человека, вот этого Сахаровского центра, встал. Сергей Юшенков не встал. Очень многие люди, уважаемые и достойные, которые много боролись за свободу, не встали, не готовы дать Чечне независимость. Это крошечный кусочек, который нам совсем не нужен. Поэтому, к сожалению, мы должны сознавать, что мы глубоко порочны. Вот я по большей части русская, очень небольшая примесь польской крови и совсем уж крошечной еврейской, поэтому, увы, я отвечаю на 89% за титульную нацию. Во мне этого нет.
Ну, надо сказать...
Но мы отвечаем, поскольку мы не застрелились, мы от российского гражданства не отказались. А потом ведь откуда взялся Путин? Путин же вторичен, первичен запрос. Если есть спрос, есть и предложение. Путин возник на волне этого маниакального, параноидального желания реванша великой державы, и в том числе и военного реванша. Поэтому возник Путин.
Ну, а как может быть великая держава без могучих вооруженных сил?
Да, это, кстати, никак. Говоря, вот и еще вопрос нашей программы. А роль военных сегодня, Евгений, как вы ее видите? Вы говорили о том, что идет нарастание погон. А вообще, при этом армия нищая, солдаты едят черт знает что, вот замерзают и все прочее. Ведь с этой армией воевать невозможно. С одной стороны, милитаризм, погоны, а с другой стороны, полный распад армии.
Ну, разумеется. Собственно, ну, это же ваше наблюдение. Я ничего не могу сказать, только взять и подписаться под ними. Вопрос в том, что, как мне кажется, просто нужно сократить число людей, которые служат. Нам не нужны такие вооруженные силы. Вот наша газета «Московские новости» не в этом номере, а в предыдущем пыталась добиться от официальных чиновников Министерства обороны ответа на простой вопрос. Согласно новой военной доктрине Российской Федерации, кто является потенциальным противником нашей армии?
Это военная
тайна? Военная, оказалась военная тайна. Вот ни один чиновник, а наш, мои коллеги, журналисты «Московских новостей», атаковали многих людей, которые отвечают за это. И так ответы и не получили. Военная тайна.
А как вы думаете сами, кто с точки зрения официальной советской, хотел сказать, хотя, наверное,
вы знаете, в условиях, когда нет противостояния двух систем, когда коммунизм как одна из двух господствующих, прежде всего господствующих с помощью силы идеологии, перестала существовать, когда слова пророческие президента Рейгана, вот как бы мы к нему ни относились и говорили, что да, как он был, а он был, оказался президентом-пророком, потому что он сказал, что вот мы скоро увидим, что коммунизм есть тупиковая, случайная ветвь в развитии истории человечества. И так оно и оказалось. Так вот, когда действительно коммунизм как одно из направлений развития человеческой цивилизации зашел в тупик и закончился, как мне кажется, серьезных глобальных угроз для России просто не существует. Никто не собирается идти на нас войной. Никто нас не собирается завоевывать.
Ну, а мы...
Поэтому вот такой вот глобальной угрозы нет. Нам нужны мобильные вооруженные силы для того, чтобы решать проблемы, возникающие в локальных конфликтах. В конце концов, там, ну, я условно говорю, вот где-то там наших российских граждан где-то обижают, арестовывают, сажают в тюрьму, а мы туда там посылаем десант...
Там и всем
плохим ребятам сворачиваем головы, освобождаем наших, и, значит, торжественно их под звуки российского гимна возвращаем домой. И президент там их всех награждает орденами.
А мы сами можем представлять вот угрозу?
Как я думаю, что те генералы, с которыми тщетно беседовали ваши журналисты, знают этого противника, но просто уже стесняются об этом говорить вслух, боятся, что и от президента нагорит. Не принято это сейчас говорить вслух, но, увы, антизападные настроения и антиамериканизм в стране дикие. То есть попользоваться благами все не прочь, а Запад продолжают ненавидеть.
Понимаете, как зону свободы. Простите, от Запада мы отстали навсегда. Вы знаете, был такой хороший анекдот. В советские времена японцы приехали с делегации к нам, посмотрели, там, потокали языками, говорят, ну вы там... Однако от нас надолго отстали. А как надолго? Навсегда. Вот та же история там, с Соединенными Штатами, во всяком случае, с точки зрения вооруженных сил. Они живут уже там в 22 веке.
Да, но ведь подводные лодки, атомные ракеты, тополя и прочие зеленые насаждения, ведь все это не для того, чтобы локальные конфликты разрешать. Они не могут отказаться от этой идеи, что Запад – это одно, а Россия – это другое. Поэтому все и продолжается, поэтому Путин катается на подводках.
Ну, мы видели, как хорошо летают эти ракеты.
Ну, слава богу, что
они летают. Опять-таки, наши «Московские новости» написали в последнем номере, читайте, в том, что вышел вчера, статью, что военные специалисты, конкретные люди с конкретными именами и фамилиями, еще много лет назад предупреждали, что ресурс тех самых ракет, которые не полетели по тем или иным причинам, не запустились во время вот этих вот неудачных учений на Северном флоте, что их ресурс уже отработан, их надо снимать с вооружения.
Ну, может быть, как раз, как это говорят, дрочливые кому-то корове и рогов не дают, так что, в общем,
да. Бодливые
корове рогов не дают. Да. У нас еще звонки. Здравствуйте.
Добрый вечер, да. Виктор, Валерия и да. Евгений.
Да. Здравствуйте.
Говорит Александр, Москва, капитан запаса. Вы знаете, все империи с замечательными, так сказать, культурными достижениями, начиная с греческих и всяких других египетских цивилизаций, византийских и римских, все погибли под ударом варварских цивилизаций. Варвары разрушили их алтари. Это, а Евгению насчет того, что Запада мы отстали навсегда, Запад нас скоро догонит. И это было хорошо видно, когда разваливалась такая небольшая, но все-таки империя Югославия, и когда оказалось, что все-таки сотни тысяч этих простых людей, которым война не нужна, убивали друг друга, и когда Европа не смогла остановить, не было у нее военных, так сказать, гуманная Европа, она потеряла способность защищаться от вот таких националистических или каких-то других там религиозных фанатиков и бандитов. Так я хочу сказать о том, что да, Советский Союз был империей, он рухнул, и рухнул вместе с ним вот эта титульная нация, русский народ, на котором, который эксплуатировали все, начиная с Ленина и со Сталина. Русский народ не хотел воевать. Первые месяцы войны это показали. Сдавались сотнями тысяч. И пришлось Сталину, так сказать, 101-й приказ издать, что сдача в плен – это предательство, чтобы как-то остановить это бегство. И только тогда, когда война стала уже цивилизационной, а это заметно, вот даже Казакевич, когда будете читать, прочитаете «Звезда», да, там уже была цивилизационная война. Война славян с германцами. Она перевесла в народную войну.
Какой компот у человека в голове?
Так, извините, ну,
давайте, не хочу обидеть, но
простите. Скажу парочку слов, да. А потом отдам вам этого человека с большим удовольствием и делайте с ним все, что хотите.
Мне его жалко, простите.
Нет, мне абсолютно его не жалко. Учиться надо, на то университеты поставлены. И вон, и, ну, московские новости выходят. Тоже можно взять, прочитать и «Новое время». Беда-то вся в том, на самом деле, что вот столкновение славянской и германской нации, рухнувший русский народ, это полный бред, который кто-то всю жизнь эксплуатировал, и нет защиты. Конец Европы, вот эта идея, она со времен Шпенглера муссируется, загнивающий капитализм, да, разваливающийся империализм, как последняя стадия капитализма, еще Владимир Ильич Ленин нам это обещал, Запад рухнет. Ничего не рухнет, они способны к саморазвитию. Свободный индивидуум в свободном обществе корректирует свои недостатки, решает свои проблемы. Что касается Югославии, то я советую Александру съездить в Сербию и спросить у них, кто жалеет о Милошевиче, кто оплакивает былую Югославию, в Словении, например, об этом спросите. Угу. Да, они крестятся там обеими руками, что как-то от этой Югославии отцепились и живут сейчас как нормальная страна, вступают в Евросоюз и в НАТО вступят. Вот даже бомбежки натовские, они не поминают злом, потому что они понимают, многие, большинство абсолютное, что это защищали их, освобождали их от Милошевича. Ну, а что касается нас, то, к сожалению, нас никто не придет защищать, слишком много, пусть даже не взрывающегося, но очень громоздкого ядерного оружия, поэтому нам придется стараться как-то самим, и если мы останемся вот на позиции Александра, мы пропадем 100%
от фанфары. Ну, понимаете, я хотел сказать, что вот русский народ, к сожалению, состоит из миллионов, десятков миллионов таких вот Александров, которые идут и голосуют там за Жириновского, за Глазьева, за Рогозина, за Путина, за всех, кто под тем или иным соусом, в эпатажном ли виде, либо в весьма такой
респектабельной
упаковке, преподносит им вот эту вот великую российскую имперскую державную идею. На самом деле, и, кстати, тот же Александр, он говорит там про то, что к нам сейчас придут, скоро нас догонят, имея в виду, что, видимо, нас скоро завоюют и подчинят себя американцы. В то же время он говорит, что империи рушились под ударами варваров. Да. Значит, американцы варвары или где они, варвары? Откуда они придут? Где те кочевники? Вы знаете, мне кажется, даже среди кочевников дураков нет переть на обледеневшие просторы Российской империи, которая их рано или поздно все равно поглотит. Понимаете, проблема в том, что он не сказал о другом, что все империи рано или поздно разваливаются. Не было такой империи, которая бы не распалась. И Советский Союз распался, и я думаю, что... Простите Александра. Ну, Александр живет в Москве. А вот, скажем, кто сейчас лучше живет? Вот, возможно, был примерно равный уровень жизни у людей, которые жили где-нибудь в Ростове-на-Дону и где-нибудь в одной из столиц балтийских государств. В Таллине, в Риге или в Вильнюсе. Вот сейчас кто лучше живет? Русский гражданин, который живет в том же самом Ростове-на-Дону или где-нибудь в Воронеже или в Тамбове? Или русский гражданин, который имеет вид на жительство в Эстонии, Латвии или Литве? Я думаю, что даже те горластые товарищи, которые почему-то, значит, протестуют против того, что вот не будем, там костьми ляжем, не сдадимся, но латышский язык изучать не будем. Это я бы посмотрел, как бы они выходили где-нибудь в Лондоне или в Нью-Йорке с требованиями там не учить язык с той страны, в которой они живут. Но тем не менее, живут-то они лучше там.
И обратно не собираются.
Обратно не собираются.
Спасибо. Это действительно очень заволновавшая многих наших слушателей темы. Мы, к сожалению, не ответили на многие звонки, но тем не менее, на волнах Радио Свобода мы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – Валерия Новодворская и Евгений Киселев. Тема программы – «Хотят ли русские войны?». Спасибо вам большое за участие в нашей передаче. Координатор программы – Маша Шабурова, продюсер – Дмитрий Налитов, вёл передачу – Виктор Ерофеев. Всего вам доброго! До новых встреч в эфире «Радио Свобода» в передаче «Энциклопедия русской души».
Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.